Юлия Жукова. «Кто сделал Бога?» Читает автор. 2 июня. Анатоль Сержо, руководитель проекта. Все готово ко дню X. Мудонский царек самолично обнюхал каждый угол лаборатории, протестировал на себе аппаратуру, которую ребята собрались подключать к твари. Даже снеки в автомате перепробовал. Не знаю уж, какой он в самом деле дикарь, но дело свое знает. Этот проект казался мне сомнительным, еще когда планировалось, что образец будет в нашем полном распоряжении. А теперь все еще хуже. Только и следи, чтобы кто не дыхнул на него неправильно. Муданжец тут же побежит к маршалу. А тот готов у него из рук есть. И хоть на вид они просто такие закадычные друзья, на самом деле коллеги поговаривают, что маршал осторожничает. Не хочет потерять расположение варвара, только что в прах разбившего 200-летнюю империю. И его можно понять. Наработать с тварью-то нам... И, если что, моя голова полетит первой. Муданжец первым делом пригрозил меня сместить. Не понравилось ему, видите ли, что у меня предвзятое мнение о подопытном. А какое у меня может быть мнение, если это всемогущая тварь, которую ни в клетку не посадишь, ни химии не вырубишь, ни даже не припугнешь ничем? Как вообще можно было такое на землю привозить? И этот царек еще хотел, чтобы проект возглавил кто-то симпатизирующий. Для эмоционального комфорта подопытного. Мы тут не ради этого собрались, между прочим. Нам надо понять, как эта тварь устроена и как ее нейтрализовывать, если она станет нам угрожать. Они-то там на своем муданге как-то договорились, и мы теперь должны перед ними на брюхе ползать, чтобы они не наслали на нас своих инопланетных чудищ. Так что маршал хоть и лебезил перед муданжцем, но на проекте меня пока оставил. Опыта подобного нет ни у кого, но я хотя бы здраво осознаю цель. Нам не нужно с этим существом дружить, и потакать ему тоже не нужно. Нам нужно понять, как с ним бороться. 3 июня. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. На объект я прибыл непосредственно вместе с господином Умухом. Его везли от телепорта, а я доехал на личном транспорте, но высадились мы одновременно. Лабораторию расположили в одиноко стоящем корпусе исследовательского института на территории заповедника. Со всех сторон лес евразийской средней полосы, природа и благодать. Хотелось бы верить, что это сделано для того, чтобы господину Умукху, не привыкшему к земным человейникам, было комфортно. Но подозреваю, что целью скорее было изолировать его от земного населения. Разумность этой меры вызывает у меня сомнения. Насколько я понял, господин Умук, как и прочие подобные ему существа муданского происхождения, способен перемещаться на любые расстояния практически мгновенно. Но, по крайней мере, такое расположение оградит господина Умукха от навязчивого интереса широкой общественности. Для этой цели место выбрано идеально. Сам заповедник закрыт для входа, за исключением организованных экскурсий по туристическим тропам. А уж лабораторный корпус и вовсе выглядит, как какая-то тайная база. Высоченный забор из прозрачного металла, на который проецируется видеострим с камер, снимающих лес. Так что освещение всегда совпадает с реальным. И увидеть разницу становится возможно только если ткнуться в стену носом. Но такое расположение, безусловно, создает некоторые сложности с удовлетворением материальных потребностей. Господин Умук, едва выгрузившись из институтского минивэна, первым делом попросил мороженого. «Еще чего захотел», — пробормотал руководитель проекта господин Сержо. «Мороженого ему. Может, еще и шоколадного фондю?» Честно говоря, меня изрядно покоробило такое отношение со стороны господина Сержо. Но господин Умук, кажется, вовсе не смутился. «А что такое фондю? Это сладкое? Мне говорили, что на Земле везде есть мороженое. Я так хотел попробовать. Ну и фондю тоже хорошо». Господин Сержо распорядился показать подопытному его комнату. Мне не очень нравится слово «подопытный», но, по сути, ведь он им и является. Он не пациент, не клиент и даже не гость. Хоть и добровольный, но подопытный. К счастью, одна из сотрудниц, сопровождавших господина Умукха от телепорта, потихоньку заказала и мороженое, и фондю. У нее, в отличие от меня, есть полномочия указывать охране объекта, кого пропускать, а кого нет. «Ну, как он вам показался?» — потихоньку спросил я ее, следуя за подопытным в здание. «Милаха вообще», — улыбнулась она, — «вежливый и такой... смотрит на мир большими наивными глазами». «Он точно понимает, на что согласился?» — насторожился я. «Наивные глаза плохо сочетаются с информированным согласием». «Кто его знает?» — пожала плечами она. «Он больше спрашивает, чем отвечает». 4 июня. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. Вчера весь день коллектив знакомился с подопытным. Впечатления своеобразные. Господин Умук, вне всяких сомнений, разумный индивид. Исследователи, правда, не проводили формализованный тест Тьюринга, но в конце дня мы обсудили и согласились, что, по нашим впечатлениям, он бы его прошел. Настоящий тест стоит в планах, а пока мы только собирали первое впечатление. Кстати, и мороженое, и клубника в шоколаде ему очень понравились. После третьей порции зав. Лаборатории попросила господина Сержо связаться с Мудангом и уточнить, сколько сладкого допустимо потреблять господину Муху в день. Они сказали, что не знают, но по их представлениям он бог медицины, а значит, болезням не подвержен. Рассуждение несколько пугающее, но иного не дано, поэтому зав. Лаборатории распорядилась ограничить количество сахара по верхней норме для человека. «Да пусть хоть обожрется», — фыркнул господин Сержо. Господин Умук посмотрел на него своим рассеянным, ничего не выражающим взглядом, и господин Сержо поспешил скрыться в кабинете. 7 июня. Зинаида Матвеевна, уборщица. Утреннее солнышко, пробиваясь сквозь неоново-зеленые листочки, кропило полы в кабинетах светлыми пятнышками, которые иногда мешали разглядеть грязь. Зинаида Матвеевна не жаловалась. Она любила эти утренние часы, когда все ученые-кипяченые еще только выбирались из своих постелек дома, а кто ночевал за экспериментом, прятались в душе и не казали носа дальше кофейного автомата. Зинаиду Матвеевну на объект привозила чистенькая казенная беспилотная авиетка, и от этого она чувствовала себя большим начальником. Вчера у нее был выходной, так что она по-быстрому смоталась на дачу, провинтившись в только что открывшийся в 5 утра телепорт без очереди, а вернулась с большими корзинами вишни и земляники. Сын, когда эту дачу покупал, все настаивал, что надо выбрать планету и полушарие так, чтобы там было лето, когда здесь зима. И кому это, спрашивается, нужно? Только простужаться от смены климата. А так, у всех подруг ягоды, и у нее ягоды. А то сидела бы, завидовала. Короче говоря, Зинаида Матвеевна посвятила вчерашний вечер вареньям, пятиминуткам и конфитюрам. И с собой у нее была припасена баночка свеженьких пенок к чаю, которым она себя вознаградит за труды. Домыв полы, Зинаида Матвеевна расположилась в уголке столовой подальше от кофейного автомата, где толклись сонные интеллигенты, и открыла свою заветную баночку. Земляникой запахло на всю столовую. Зинаида Матвеевна с удовольствием вдохнула сладкий летний запах и навострила ложечку, чтобы снять пробу с урожая. На стул напротив приземлился паренек, даже не пытающийся скрыть аппетит во взгляде. «А что это у вас?» — спросил он, забыв поздороваться. «Пенки от варенья», — пожала плечами Зинаида Матвеевна и зачерпнула сверкающую сахарными кристаллами массу. «А что такое варенье?» — тут же спросил паренек. «Ты не нашинский, что ли?» — удивилась Зинаида Матвеевна, заново оглядывая паренька. Говорил он без акцента, но выглядел и впрямь экзотично. Кирпичного цвета кожа ярко контрастировала с выгоревшими почти до белизны волосами, заплетенными во множество коротких косичек. На вид она бы ему дала лет 16, хотя, возможно, он казался младше из-за мешковатой футболки с принтом из первоцветов, в которой он болтался, как пугало в мешке. Мальчик замотал головой. «Я тут», — он покосился на стайку ученых у автомата, — «в проекте участвую». Зинаида Матвеевна нахмурилась. Для ученого он точно был слишком молод. А никаких мероприятий для школьников в этом корпусе не проводили. Раньше она работала в головном здании института. Вот там бывали и дни открытых дверей, и всякий бег в мешках для профориентации. А тут закрытое учреждение. «Подопытный, что ли?» — пошутила она и сама усмехнулась. «Ага», — закивал мальчик. «Ох!» Зинаиде Матвеевне стало его жалко. «Такой молодой, а уже подопытный. Еще вопрос, что за опыты на нем ставят? Так-то тут не какая-то живодерня, как в исторических книжках описывали. Вроде все прилично, но по-любому мало приятного по лабораториям сидеть и с аппаратами обниматься. Ребенок вон не знает, что такое варенье, а его на опыты». Вздохнув, Зинаида Матвеевна взяла со стойки за спиной еще одну соусницу и отложила туда пенок. «На, попробуй, будешь знать». Упрашивать его не пришлось. Варенье он съел пальцем, выскабливая соусницу, пока стенки не стали скрипеть под нажимом. «Очень вкусно», — довольно объявил он, расплывшись в мультяшной счастливой улыбке. Сердце уборщицы дрогнуло, и она положила ему еще. «Меня зовут Зинаида Матвеевна», — сообщила она, прежде чем поставить перед ним соусницу. — пролепетал он, заливаясь румянцем по и без того красному лицу. «Тетя Зина», — смилостивилась женщина. «Тетя Зина», — на пробу повторил мальчик, и вдруг церемонно поклонился, засунув руки под мышки. «Счастье в ваш дом, тетя Зина! Я Умух». «Мух?» — переспросила Зинаида Матвеевна. Прозвище, в принципе, ему шло. Мелкий такой, с тонкими пальчиками. «Можно и так», — весело улыбнулся Мух, а потом перевел взгляд на соусницу и сглотнул. «Мух так мух», — — пожала плечами тетя Зина и подвинула ему пенки. 10 июня. Зинаида Матвеевна, уборщица. Сегодняшний рабочий день не задался. С утра ныла поясница, к обеду к ней присоединились колени, а после полудня на улице стало душно, как перед грозой, и голову уборщицы, по ощущениям, спрессовала в куб. Еще ученые эти, недоученые, разбросали по всему коридору какие-то бумажки. Сказали, не надо трогать, мол, мы сами подберем. Как же, подберут они, а с нее потом спросят за бардак. Зинаида Матвеевна не собиралась терять премию. За поворотом коридора она чуть не налетела на давешнего парнишку. «Ой!» — пискнул он, попятившись. В руках у него была коробка с теми самыми бумажками. «Это ты, что ли, разбрасываешь?» — возмутилась уборщица. «Не, тетя Зина, я собираю. Вот смотрите». Он замер посреди коридора, прижав коробку к животу. В радиусе примерно метра от него бумажки на полу зашевелились, оторвались от пола и плавно залетели в коробку. «А, ты из этих?» — поняла Зинаида Матвеевна. «Из каких?» — полюбопытствовал мальчик. «Ну, которые ложки гнут». Мух моргнул и уставился на нее слегка расфокусированным взглядом. «Ложки?» «А», — отмахнулась тетя Зина. «Родители-то знают, что над тобой тут опыты ставят?» «У меня нет родителей», — неуверенно сказал мальчик. «Ну, а кто есть?» — насторожилась она. «Эти ученые ж не могут просто кого угодно хватать. Кто-то же за тебя отвечает?» «А», — обрадовался Мух. «Да, за меня отвечает Ахмад-хон. Он следит, чтобы меня не обижали». При этих словах Мух как-то неловко хохотнул. «А еще есть старший брат. Он очень...» — парень задумался. «Влиятельный». «Ну и то хлеб», — вздохнула тетя Зина. В этот момент из лаборатории выскочила девушка и принялась ее отчитывать за то, что вмешивается в ход эксперимента. Отобрала коробку и разбросала бумажки обратно. «Смотри, чтоб все убрал хорошо», — строго сказала тетя Зина Муху. «А то у меня и так сегодня давление, а еще нагибаться». «Давление?» — переспросил Мух, но девушка из лаборатории категорически прекратила болтовню, отправив тетю Зину протирать пыль в жилом секторе. Муха она в следующий раз увидела только перед самым уходом с работы, когда присела померить давление. А то при плохом самочувствии его виетки укачивает. «Мне рассказали, что такое давление», — радостно выпалил Мух, едва завидев ее. Тетя Зина только головой покачала. «Это ж как мальчик рос, и куда смотрели опекуны, если он только сейчас такие вещи узнает». Меж тем Мух склонился над экранчиком тонометра, и Зинаида Матвеевна вдруг почувствовала, как тяжесть в голове отступает. Циферки замелькали, снижаясь, пока не остановились на 142 на 85. «Так нормально?» — спросил Мух, поднимая глаза на тетю Зину. «Ой, хорошо-то как!» — поразилась она. «Это ты своим вот этим даром, да? С ума сойти, чем только наука теперь не занимается?» «Не надо с ума сходить!» — забеспокоился Мух. Тетя Зина усмехнулась, достала из сумки баночку вишневых пенок, до которых не добралась сегодня из-за дурного самочувствия, и вручила мальчишке. «Забирай вот, за труды. Дар-то, небось, подкреплять надо?» «Ой, спасибо!» Обрадовался Мух и уставился на баночку остекленевшим загипнотизированным взглядом. Вот ведь сирота несчастный, даже вареньем ребенка некому угостить. 15 июня. Анатоль Сержо, руководитель проекта. Встречался сегодня с директором заповедника, и она поделилась напряжной новостью. У твари есть поклонники. То есть не такие поклонники, как у кинозвезды, а идолопоклонники. Активность в этом смысле началась сразу после первого пресс-релиза, в котором широкой общественности рассказали о программе эксперимента и что могли о подопытном. Журналистка, конечно, расписала во всех красках, что, мол, эта тварь на родине почитается как божество, потому что, дескать, индейцы, от которых произошли муданжцы, имели представление о каком-то существе под названием Какамели или Какавели, не помню, которое считалось богом музыки. Скептик поворчал, что это были какие-то не те индейцы, да и датировка его первых изображений как-то там плохо совпадает с миграцией протомуданжцев. Но к собственному эксперименту это все не имеет отношения, а лирику он запрещать не может. Так и пошло. И уже прямо в комментариях к пресс-релизу полезли неадекваты, возводящие свою родословную к тем самым почитателям из древности, которым, дескать, весь год снились вещи и сны о приходе музыкального мессии из глубины американской древности. У кого-то там собака научилась петь ровно в момент публикации новости. Ну и пошло-поехало. Сайты, сообщества в соцсетях, домашние алтари и анонсы новых колод Таро с личинами муданжских божеств из больного воображения художника. Это бы все вообще не касалось проекта, но директор пожаловалась, что